В книге притч написаны такие слова: «Жизнь и смерть во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». На самом деле, с первого взгляда с этим стихом можно не согласиться. Почему? Потому что если бы речь шла в то время, например, о таком орудии, как меч, то можно было бы сказать: «Жизнь и смерть во власти меча». Мечом можно защитить жизнь, мечом можно лишить человека жизни. А при чем здесь язык? Неужели язык способен дать жизнь человеку или лишить его жизни? Но так написал мудрый Соломон. И впоследствии, рассуждая об этом стихе, сталкиваясь с некоторыми примерами жизни, я понял, насколько силен человеческий язык, особенно если человеку дана власть. Какое-то время назад, в прошлом, наша родственница, она вела переписку, она в другой деноминации, в другом вероучении, вела переписку с людьми, которые находятся в заключении с целью благовестия. И однажды ей удалось навести переписку с людьми, которые находятся в такой тюрьме, если я не ошибаюсь, под названием «Черный дельфин». В прошлом там находятся люди, которые в прошлом получили пожизненное заключение или смертный приговор. И вот один из них, переписываясь с ней о Боге, написал о своем прошлом. За его преступление судья вынес ему смертный приговор – жизнь и смерть во власти языка. И что было очень удивительно, он говорит: «Мы каждый раз слышали, в четные числа скрипели двери, открывались железные двери, и на усмотрение кого-то выводили людей на расстрел. И мы знали, что, скажем, в камере рядом вывели человека и увели, он уже не вернулся. И каждый день я, говорит, сидел и ждал, вернее, через день. Когда наступало нечетное число, я успокаивался. Я понимал, что сегодня за мной не придут. Я мог спокойно покушать, побриться, привести себя в порядок. Наступал следующий день, я понимал, что опять меня могут взять». И он написал помиловку. Эта помиловка рассматривалась год. И ровно год он мучительно ждал, что его могут вывести и расстрелять. Через год власть какого-то языка дала приказ помиловать. И смертельный приговор изменили в пожизненное заключение. И он первый раз вышел на волю, ну, в смысле на волю, там в тюрьме их вывели на свежий воздух. И он проходил мимо одного зеркала, говорит: «Я посмотрел на себя, я удивился, я совсем седой». То есть этот год ожиданий привел меня в седину молодого человека. И он пишет: «С того времени я задумался о Боге. Жизнь и смерть во власти языка». Братья и сестры, когда-то жизнь и смерть была во власти языка, так допустил Бог Ирода. Когда дочь Иродиады плясала, то Ирод сказал: «Да полуцарство отдам». И попросили голову Иоанна Крестителя. Жизнь и смерть во власти языка. С подобными случаями, я думаю, мы сталкиваемся не только в жизни кого-то, мы сталкиваемся не только на страницах Священного Писания, мы сталкиваемся в личной жизни. У наших родственников был случай. Мама, пожилая женщина, имела золото, драгоценности, и она их куда-то спрятала и забыла про них. И, как бывает нередко у пожилых людей, она начала подозревать, что ее дочка взяла эти драгоценности. И она спросила ее, говорит: «Дочь, так чувствую, что ты взяла». А дочь пришла, уставшая с работы, раздраженная, и она начала бронить свою маму, как могла. То есть все раздражение излила на нее. Матери схватило сердце. Пока приехала скорая помощь, через 3 дня ее похоронили. И я подумал, вспомнив тот случай: жизнь и смерть во власти языка. Так бывает в наших семьях, к большому сожалению. Вроде бы все и неплохо, да вот если бы мы своим языком чего-то не сказали, если бы мы своим языком кого-то не ранили, то не было бы и проблем. Но вот какое-то наше слово, бывает, производит большие раздоры. А потом приходят записки, что неделями находится в ссоре семейная пара, неделями они не могут общаться. Почему? А кто-то своим языком что-то сказал. Жизнь и смерть во власти языка. Почему я обо всем этом говорю, делая, кажется, такое длинное вступление? Потому что в книге Иакова, в 3 главе, всю 3 главу Иаков посвятил тому, что поясняет верующим, как опасен язык и как трудно с ним справиться. Он говорит, что из людей язык обуздать никто не может. Можно обуздать естество зверей, а вот язык обуздать никто не может. И предлагает следующее. Если вы будете иметь мудрость, которая нисходит свыше, ни земная, ни душевная, ни бесовская, то эта мудрость, которая будет находиться в вашем сердце, поможет вам обуздать ваш язык. Эта мудрость имеет следующие качества. И мы с вами на протяжении всех этих дней слышали об этих качествах. Я вместе сегодня с вами хочу обратить внимание на последние два качества, которые звучат так – беспристрастно и нелицемерно. Когда мне поручили эту тему, то хочу сказать, мне кажется, что все качества у этой мудрости мне были знакомы, я их разобрал. Вот эти два качества для меня были совершенно незнакомы. И всякий раз, когда я подходил к ним, я пытался сторониться, чтобы объяснять эти два качества. Но этот раз мне пришлось с ними разобраться и рассуждать о них. И вместе с вами хотел поделиться, о чем же здесь написано. Что значит слово «беспристрастно»? Слово «беспристрастность» означает способность к справедливой оценке, не обусловленной пристрастием кому-либо. То есть каждый человек в своей жизни должен вынести какую-то справедливую оценку, что он не способен делать, когда он видит какое-либо лицо, какие-либо обстоятельства. Он, бывает, выносит несправедливую оценку. И вот как раз-таки мудрость, сходящая свыше, беспристрастна. Она не лицемерна, она не взирает на лица. Она объективна, синонимы этого слова. Она способна вынести справедливую оценку в тех или других обстоятельствах, невзирая на лица. Братья и сестры, когда мы читаем послание Иакова, то во второй главе Иаков сказал об этой проблеме в церкви. Он говорит, что когда в ваше собрание войдет человек в богатой одежде, то вы, увидев его лицо, что он богатый, конечно же, уступите ему лучшее место. Войдет человек в бедной одежде, вы отнесетесь к нему совершенно по-другому, вы предложите ему худшее место. И он употребляет здесь некоторые словосочетания. Братья и сестры, и дальше он учит, чтобы верующие в своей жизни были беспристрастны. Кстати, в нашей жизни, в семейной жизни, мы точно так же должны научиться быть беспристрастными, то есть способными к объективной оценке, к справедливой оценке. И говоря сегодня об этой теме, говоря об этом качестве, на это качество я больше обращу внимание, если будет время, обращу кратко внимание на слово «нелицемерно». Я бы хотел обратить внимание на три обстоятельства, в которых мы должны быть способными быть беспристрастными, давать справедливую оценку. Первое – это к себе. Второе – это к своей семье. А третье – это к окружающим нас людям. Научиться быть беспристрастными, давать справедливую оценку, быть объективными. Сразу хочу сказать, что без содействия Духа Святого, без мудрости, сходящей свыше, это сделать невозможно. Но когда мы научаемся мудростью Божьей давать объективную или справедливую оценку, мы способны расти. Способны расти как личность, когда мы даем правильную и справедливую оценку себе, своим поступкам, своим делам. Мы способны расти в жизни семьи. Мы способны иметь правильные взаимоотношения с окружающими нас людьми. Итак, братья и сестры, первое – это быть объективными к себе или быть способными правильно оценивать себя, свою жизнь, свое поведение. В Священном Писании когда-то Иисус Христос, научая народ, сказал о фарисее и о мытаре. И Он сказал следующие слова, что в храм пришел фарисей и мытарь, и каждый из них давал оценку себе. Кстати, когда они оценивали себя, они находились в Богоприсутствии, то есть они молились к Богу и оценивали свою жизнь. И вот фарисей оценивал свою жизнь, говоря о своих достоинствах, говоря о том, чего он достиг в служении Богу. Рядом стоял мытарь, который не смел поднять к небу глаза, бил себя в грудь и просил, чтобы Бог помиловал его. Каждый из них оценил свою жизнь, но Христос сказал, что мытарь пошел более оправданным. Почему? Потому что он правильнее оценил свою жизнь, нежели фарисей. Фарисей видел свои достоинства, но не видел того, в чем ему еще надо покаяться. А мытарь как раз-таки правильно увидел свою жизнь и свое состояние. Вы знаете, мы точно так же в нашей жизни очень часто видим свои достоинства, мы видим свои успехи, но подчас, как видит нашу жизнь Бог, мы на это не хотим обратить внимание. Однажды один урок остался в моей памяти на многие-многие годы. Это был 98-й год, это были библейские курсы в Апшеронске. Первый раз я тогда попал на библейские курсы для того, чтобы учиться, проповедовать. И тогда учеба проходила следующим методом. Был урок гомилетики, вот была теория, а потом была практика. И вот после того, как прошла теория, была практика, братья проповедовали, а после их проповеди выносили оценку их проповеди. То есть братья поднимали руки и говорили, что в проповеди было не так. И когда я все это увидел, мне, конечно, стало страшно. Я понимал, что если я выйду проповедовать, то у меня столько ошибок, поэтому мне лучше просто молчать, вот, и ничего не говорить. Тем более у меня опыта проповедования было тогда не было никакого. Но я заметил, что один из братьев, который сидел там ближе впереди, он очень часто поднимал руку, и практически всех проповедников он знал, в чем можно укорить. Он находил у них какие-то ошибки, которых не видели даже другие. Прошло время, я увидел, что этот брат пожелал проповедовать. Когда был задан вопрос, кто желает сказать сегодня проповедь для того, чтобы вам помогли исправить ваши ошибки, то он потянул свою руку, и ему предложили проповедовать. Почему-то после его проповеди я увидел лес рук, желающих рассказать об его ошибках. Когда он увидел, что столько желающих рассказать об его ошибках, сразу заметно было, что он изменился в лице. Ему казалось, что он лучший проповедник. Ну, мне так казалось в тот момент там. Вот. И под конец он даже сумел упрекнуть старших братьев, кто нам проповедовал, что, оказывается, и у них есть много ошибок, но почему-то им об этом не говорят. Вот. И мы тогда сидели и удивлялись. Но я понял, что в жизни мы не всегда способны дать себе объективную оценку. Мы иногда думаем, что мы уже возросли, мы многое достигли, но как раз-таки мудрость, сходящая свыше, помогает нам определиться, в чем мы еще не таковы. Увидеть, Господи, а где я еще не таков? В чем же Бог или как Бог помогает нам дать себе объективную оценку? Первое – это Священное Писание. Апостол Павел написал к Тимофею такие слова. «Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Когда мы вникаем в Библию, Библия открывает нам, кто мы есть на самом деле и чего нам в жизни еще не хватает. Братья и сестры, также нам помогают правильно увидеть себя, это окружающие люди. Мне, как служителю церкви, нередко в этом помогает церковь, особенно когда я стою на отчетном собрании. Вот в этот момент мне могут подсказать все, что в моей жизни не так. Иногда церковь, милая, меня молчит, мало подсказывает, могут подсказать больше. Но я знаю, что в жизни не всегда надо игнорировать мнение окружающих людей. Через Слово Божие и через мнение окружающих людей Бог подсказывает нам, в каком мы находимся положении. Итак, дать себе объективную оценку можно благодаря Священному Писанию, благодаря окружающим нас людям. Соответственно, наша семья, жена и дети. Братья и сестры, в чем мы должны просматривать себя? Я хотел обратить внимание на три пункта. Это церковь, это семья и это работа. То есть дать справедливую оценку себе, как я живу в церкви, как я живу в семье, как я живу на работе с теми, с кем я работаю. Беспристрастно сказать себе об этом. Итак, церковь. Вы знаете, братья и сестры, идут годы, мы живем в церкви. Здесь я уже слышал некоторые ответы на вопросы. В церкви, как служитель, я наблюдаю за жизнью церкви. Многие из нас, находясь в церкви, думают, что мы в своей жизни очень много делаем для Бога. Нам кажется, что мы так много потрудились, и вновь нас кто-то просит сделать что-то. Но на самом деле мы не всегда объективно видим себя в служении Богу в жизни церкви. Не всегда. Не всегда справедливо мы даем себе ту или другую оценку. Однажды мне один случай помог увидеть себя. И я об этом рассказал братьям в нашей поместной церкви. Когда кто-то начинает роптать, вот почему только на меня обращают внимание, или я и так много тружусь. Однажды мне жена моя говорит: ты часто не бываешь дома. То туда тебе надо, то туда, то туда, то туда уезжаешь. Я ей говорю: да мне кажется, я постоянно дома. Этот урок для меня был таким очень основательным. Она взяла календарь отдельный, вот, и взяла фломастер и начала метить. Например, когда я куда-то уехал, и я уехал, скажем, по служению, но меня не было сутки дома. То есть вот эти моменты она метит. Вот время, которое я провел, там, скажем, неделю, день, там, сутки, вернее, двое, трое, все она пометила. Например, другим фломастером я уехал на собрание, там, меня нет на богослужениях, понятно, на посещение, все. Прошло время, вы знаете, я подошел к календарю, и можно было посмотреть, сколько времени я провел вне дома, сколько времени я провел, уходя на богослужение, сколько времени я провел, посещая кого-то. Я думал вообще все по-другому. На самом деле, эти точки на календаре показали мне мою жизнь. Я предложил в церкви следующее. Если мы хотим дать себе объективную оценку, возьмите, говорю, братьям, календарь. Когда вы приходите на собрание, пометьте одним цветом фломастера, и вы увидите, сколько раз вы пропускали в среду собрание, в пятницу собрание. Сколько раз вы в воскресенье были или не были на собрании? Вы объективно дадите себе оценку в своей жизни, как вы относитесь к церкви и к служению. Возьмите другим фломастером, пометьте, когда вы ходили или ездили на строительство домов молитвы, на благовестие. Пометьте другим цветом фломастера. Пометьте следующим цветом фломастера, когда вы совершали какую-то добродетель. Пройдет год, и вы объективно увидите ваше служение и жизнь в церкви. Иногда нам кажется, мы так много сделали, и потом среди этих пробелов белых ищешь точку фломастера, которую найти не можешь. Окажется, что в течение года ты так много сделал. Хочу обратить внимание на следующее. В чем мы должны быть объективными к себе? Это наша семья. Бывали вопросы в прошлом в лагере здесь. Бывали вопросы в других местах, где мне приходилось быть, в нашей церкви. Когда жены очень сильно жалуются, например, вот муж дома, но, к сожалению, в семье ничего не делает. И муж старается дать себе объективную оценку. Он говорит: в этом доме все я переделал. Это все деяние моих рук. Ну вот в один дом я однажды пришел, мы сидим в комнате, в которой более-менее все устроено. И жена мне жалуется, очень долго жаловалась. Вот приходит муж, заходит в дом, при нем начала жаловаться. Говорит: вот Славик ничего не хочет делать. Ну, подскажи ему, пожалуйста. Он говорит: я и так для дома много делаю. Но она была более объективная, чем он. Она говорит: пойдем в ванную комнату. Ну, мы зашли. Открывает кран, говорит: вот посмотри, как он течет. Он просто льется. Ну, льется не через то отверстие, через которое должна литься вода, а с другого бока льется. Она говорит: вот приходится ведро воду набирать оттуда, откуда кран открываешь. Понимаешь, вот. Посмотри, розетка висит, посмотри, посмотри. И начала жаловаться. Смотрю, он покраснел. Вы знаете, вот в нашей жизни мы иногда своей семье так мало уделяем внимания. Нам кажется, что мы так много сделали для нашей семьи, для наших детей. А вот если бы взять календарь, чтобы быть более объективными, и посмотреть, сколько времени мы уделили нашим детям, сколько времени мы уделили тому, чтобы наш дом был облагоустроен, сколько времени мы уделили тому, чтобы с нашей семьей куда-то выехать? Мы бы удивились. Нам иногда кажется, мужьям, что в нашей семье все благополучно. Мы уделяем достаточно времени своей семье. Но, к сожалению, я хочу сказать, мы здесь тоже бываем далеко не объективными. И следующее – это работа. О работе скажу очень кратко. Мы, как христиане, на работе должны быть трудолюбивыми и людьми, которыми делают работу качественно. Почему? Потому что, встречаясь с этим миром, конечно же, мир нанимает верующих людей, учитывая их трудолюбие и качество. И, к сожалению, бывают случаи, когда братья жалуются, что зарплата бывает очень низкая у них. Один из братьев когда-то в прошлом мне говорит: вот ты говоришь, что штукатурка доставляет доход. Я, говорит, сколько на ней работаю, ничего не испытал доброго. Оказалось, впоследствии, когда мы с ним встретились, он был необъективен. Приходит на работу, с чего начинается рабочий день? Кофе, чай. Посидели, попили чай с подсобником, пообщались на ту или другую тему, потом встали, начали работать, поработали немножко, тут уже обед, потом звонки по телефону. Конечно же, зарплата будет низкая. Почему? Неспособность дать справедливую оценку своей работе. Итак, когда мы беспристрастно относимся к себе, мы должны правильно оценить свою жизнь, как она проходит в церкви, в семье и на работе. Второе, на что с вами хочу обратить внимание, беспристрастно мы должны или справедливо давать оценку к своей семье. На что здесь хочу обратить внимание? Справедливая оценка поведения наших детей. В книге Иова, в первой главе, написаны следующие слова, что когда круг пиршественных дней у его детей заканчивался, то он вставал рано утром и говорил: а может быть, о своих детях, мои дети похулили Бога, и приносил за них жертву. Потом он встречался с ними, освящал. Вы знаете, я вот подумал бы на месте Иова. Его семья, его дети, которых он воспитывал. Сам он был человек благочестивый, любил Бога. Но, может быть, его дети могли бы сказать плохое слово на кого-то. Его дети могли поссориться между собой. А он берет, мне кажется, самый пик высоты. Он говорит: может, дети мои похулили Бога. Он никак не защищает их. Он беспристрастно оценивает их. Они люди. Они могут поступить несправедливо. И приносит за них жертву Богу. Вы знаете, братья и сестры, когда мы говорим о нашей семье, о наших детях, то это что-то дорогое, кто-то самый дорогой в нашей жизни, за кого мы готовы заступаться, за кого мы готовы горой стоять. Но живя в семье, мы должны научиться быть способными беспристрастно, а по-другому, как я сказал, справедливо дать оценку поведения наших детей. Есть случаи, в которых за детей надо заступиться. Есть случаи, в которых за детей заступаться нельзя. И мы сегодня слышали о милосердии. И как раз-таки после милосердия беспристрастно. То есть имей в сердце милосердие к детям и в то же время справедливо оценивай их поступки. В этом году мне было, конечно, очень неприятно, но я должен был принять меры. Руководитель детской группы во втором потоке позвонил мне и говорит: Славик, твой сын очень плохо ведет себя, мне трудно с ним справляться. И начинает перечислять, какие у него проблемы с ним в лагере. Вы знаете, когда он перечислял, я сразу почувствовал дилемму в своем сердце. Сердце отца сразу хочет заступиться за ребенка. Ну как, это же мой сын, да? И все-таки, ну какой бы он ни был плохой, я стараюсь его воспитывать, но я знаю его недостатки. Я знаю все его проблемы. И я понял, что здесь заступаться нельзя. Помолился внутри себя. Здесь заступаться нельзя. Но сердце отца сразу рвется заступаться. Я ему говорю: дай, пожалуйста, ему трубочку. Я ему говорю: Андрей, если ты сейчас не прекратишь это делать, я не пощажу, что я себя устал, я сильно устал сегодня после работы. Я найду деньги, я заправлю машину, я приеду в лагерь, мы будем с тобой иметь общение, мы будем разговаривать с руководителями, я обязательно взыщу с тебя за это, я накажу тебя. Слушаю, в его голосе произошли перемены. Я говорю: мы с тобой договариваемся, ты изменяешь свое поведение. Он говорит: папа, хорошо. На следующий день я звоню руководителю, он говорит: ну, пошли изменения. Потом руководитель говорит: все нормально, можешь больше не звонить. Вы знаете, братья и сестры, а вот с первого взгляда мне хотелось за него заступиться. Это же мой. Но Иов не заступался за своих детей. Он очень был способен дать справедливую оценку их поведению. А может быть, когда я не слышал, там пиршество, и они похулили Бога. Такое может быть. Нам же, когда иногда говорят о наших детях, мы говорим, такого быть не может. Может быть, братья и сестры. Но хочу сказать следующее. Когда мы видим только других детей и перестаем видеть своих, мы можем упустить своих детей. В моей жизни один был случай, который научил меня тоже правильно понимать и это положение. Однажды я сидел на богослужении, и сзади меня сидел один брат. А наши дети сидят с правой стороны на лавочке, и, похоже, они вели себя плохо. Но в этот момент я заслушался проповедника, и тут брат заметил, видимо, что мой ребенок ведет себя плохо. И вот он меня толкает в спину так усердно и говорит: «Славик, Славик». И когда я поворачиваюсь, я боковым зрением вижу, что когда он меня толкал, мой сын заметил, что он меня толкает. И сразу спокойно сел. А его продолжает баловаться. Вот, я поворачиваюсь, я говорю: «Ты что-то хотел?» Он говорит: «Уже ничего». Вы знаете, братья и сестры, вот так бывает, к сожалению, что мы своих не замечаем. Мы видим кого-то. Мудрость, которая беспристрастна, способна давать справедливую оценку прежде своим детям, прежде их поведению и их жизни. Сейчас я немножко сказал о богослужении. Хочу сказать о школе. Наши дети учатся в школе. Бывают случаи, в которых они говорят: «Папа, нам занизили оценки. Папа, с нами поступили несправедливо». Бывает, мы очень быстро спешим защищать своих детей. Мы даже не слышим, что нам говорят учителя в школе. Проходят годы. Я уже не раз слышал признание детей, когда дети говорят: «А мы обманули папу или маму. Они были достойны тех оценок». Нет, бывают случаи, когда учителя занижают оценки. Но заступаться не стоит. Братья и сестры, бывают случаи, в которых Бог через занижение оценок достигает их смирения. И нам надо дать справедливую оценку. «Сынок, смирись. Сынок, начинай учиться лучше. Сынок, правильно относись к учителю». Мы же иногда горой бежим заступаться за нашего ребенка. Беспристрастно все же здесь надо быть и справедливым, и больше склонить ребенка к смирению. Я однажды слышал один случай. Один ребенок был единственным в семье, в богатой семье, в которой он вырос, и родители его способны были выучить, и он поступил в институт, где учился за счет папы. Папа решал все его вопросы. Папа заступался, папа платил. Но туда пришел преподавать высшую математику один человек, у которого было достаточно богатое состояние, ему не нужны были деньги. И как мне рассказывал студент того института, он говорит, что меня удивляло, этот учитель всегда хотел увидеть знания в детях. И больше ему не нужно было ничего. И когда к нему приходили с какой-то взяткой, он всегда удивительно смотрел. Почему? Потому что он был очень богат. У него богатство составляло какие-то нефтяные акции, поэтому он, в принципе, ни в чем не имел недостатка. И вот этого сына перевели в его группу по каким-то причинам, и он там начал учиться. Его отец пришел, когда был не сдан определенный экзамен, отец пришел для того, чтобы за него заступиться. Заходит к нему в кабинет и говорит: «Мой сын должен сдать экзамен». А он говорит, так спокойно ему отвечает: «Ваш сын экзамен не сдал». Он говорит: «Нет, мой сын должен сдать экзамен». А тот спокойно говорит: «Нет, ваш сын экзамен не сдал». И отец этого ребенка достает ключи в то время от автомобиля 2110, от вас 2110, бросает на стол и говорит: «Если мой сын сдал экзамен, десятка новая с автосалона твоя». Этот учитель, недолго думая, достает ключи от новой BMW пятерки, бросает на стол и говорит: «Если твой сын сдаст экзамены по моему предмету, BMW его». Братья и сестры, нельзя спешить заступаться за наших детей. Наша оценка и к их учебе в школе не всегда бывает объективная, к их отношению к их сверстникам. Мы должны давать объективную оценку, и когда мы стараемся за них заступиться, братья и сестры, это не всегда бывает им во благо. У нас в семье был один случай, который тоже многому меня научил. Моя дочь Ну, в принципе, у меня все семеро детей учатся в музыкальной школе на скрипке, и восьмая сейчас пойдет учиться. Но далеко не все из них достигают хорошего результата. А вторая, у нее неплохо получается, хотя я в музыке мало понимаю, я даже не знаю, где находится на нотном стане нота «до». Вот. Но когда я слышу, слухом я, в принципе, могу понять, к чему способен человек в пении или в игре на том или другом музыкальном инструменте. И я видел, что у нее получается неплохо. И ей, когда она училась в музыкальной школе, часто занижали оценки. Когда она сдавала экзамен, жюри занижало ей оценку. И по некоторым причинам мы ее перевели в другую музыкальную школу. Не из-за этого. Перевели ее в другую музыкальную школу, она продолжила учиться там. Но она бывало мне жаловалась: «Папа, вот почему?» Но она говорила причины. «Вот почему мне занижают оценки? Почему?» Я ей говорю: «Если ты хочешь научиться, прилагай максимум старания. Остальное будет видно». С Краснодарского училища приехал человек, который принимал в тот момент у учеников экзамены со всех школ в городе Тихорецке, с музыкальных школ. Когда она сдавала экзамен, ей хотели занизить оценку, он говорит: оценку ей занижать не надо. Кстати, я, говорит, этого ребенка хочу пригласить учиться в музыкальное училище к нам в Краснодар. Я, говорит, обратил на нее внимание, поэтому запишите ее ко мне, я еще раз хочу ее прослушать. Ну, прошло время, она такая радостная пришла домой: «Вот, папа, вот так вот получилось», звонит мне, я тогда не присутствовал дома. Я ей говорю: «Если будешь стараться и смиряться, можешь многому научиться. Если будешь доказывать свою правоту, многого лишишься в жизни». Вы знаете, братья и сестры, когда мы воспитываем наших детей, мы должны давать справедливую оценку и их учебе в школе. И также хотел обратить внимание на то, что наши дети вращаются в этом мире на улице. Бывают случаи, когда во дворе на наших детей нам жалуются. Мы не всегда даем справедливую оценку. Мы, бывает, заступаемся за них. А наши дети, бывают, делают то, чего мы даже не знаем. Вспоминаю свое детство. Бывало, моим родителям жаловались на меня. И чаще всего это было справедливо. А родители, бывало, заступались. Я помню, во дворе у нас жила неверующая семья. Фамилия у них была такая интересная – Солдаткины. У них было много детей. И эти дети были шкодные дети, но родители за них всегда заступались. И вот у одной бабульки они постоянно обрывали все фрукты, которые у нее росли в саду. Она прозвала их «Солдатская армия». Их было много, фамилия Солдаткины. Родители за них заступались. Вы знаете, вот я стоял тогда по детству, со стороны смотрел, как ребенку было приятно, что родители заступаются. Но на самом деле ведь их же дети не перестали это делать. Родители не дали справедливую оценку их поведению на улице. Соседи жаловались, но родители не обратили на это внимания. И, соответственно, дети продолжали делать то же. Вы знаете, братья и сестры, воспитывая наших детей, пусть Бог нас благословит давать справедливую оценку в их поведении, когда они ведут себя на богослужении, когда они учатся в школе, когда они вращаются с детьми на улице, хотя, конечно, об улице мы говорим, что это отрицательно, но все же подобные случаи бывают, когда нам и на улице кто-то жалуется о поведении наших детей. Пусть даст нам Бог беспристрастно давать справедливую оценку поведению наших детей. Следующее, на что хочу обратить внимание, братья и сестры, говоря о детях. В наших семьях не должны появляться любимчики, на которых мы бы акцентировали наше внимание. Мы должны иметь мудрость, которая беспристрастна, которая нелицемерна, или вернее, нелицеприятна, так точнее надо сказать, нелицеприятна. К большому сожалению, эту проблему освещает Библия, когда родители страдали от того, что они были лицеприятными. Почему? Потому что кто-то нравился им по поведению, по нраву своему, по методам своей жизни. И впоследствии родители терпели большие проблемы от этого. Например, почему был продан Иосиф? Потому что не хватило вот этой беспристрастности. Было лицеприятие. Именно Иосифу шили самую лучшую одежду, а старшие видели. Именно к Иосифу было самое лучшее отношение. Впоследствии отцу пришлось услышать, что его ребенка не стало, растерзал зверь. Почему? Потому что у детей, у других детей, появилась ненависть к этому ребенку. Почему в доме Иакова и, прошу прощения, в доме Исаака и Рахили была проблема с Исавом и Иаковом? Потому что Исав был человек мужественный, человек полей и зверолов, и он понравился больше отцу своему, а мама полюбила больше другого сына, потому что тот больше находился в доме, больше был с мамой, и она полюбила его. Из-за таких отношений родителей, у которых не хватило этого качества, этой мудрости, между детьми появилась ссора, были подобные взаимоотношения. К сожалению, бывает нечто подобное в христианских семьях. Кому-то дают большие приоритеты. Для этого ребенка купят и машину, постараются построить дом, постараются выучить. На другого обращают меньшее внимание. Иногда это даже бывает в жизни церкви заметно. Почему? Потому что тому и одежду лучше купят, к тому и отношение более другое. Почему? Ну, потому что он на папу похож. Потому что он ведет себя как папа. Потому что он еще имеет какие-то приоритеты, на которые родители обращают внимание. А беспристрастно – это нелицеприятно. Невзирая на то, что в моей семье есть дети, которые на меня не похожи, которые, может быть, так не поступают, как я поступал, которые, может быть, не имеют тех достоинств, которые я или жена имеет. Но этих детей я должен любить так, как люблю всех. Кстати, хочу сказать, я вижу здесь очень много молодых семей. Мы должны быть и беспристрастными, нелицеприятными к тому, кого дал нам Господь в семью, мальчика или девочку. Бывает, у родителей появляется изначально уже желание, что в семье должен родиться мальчик, но никак не девочка. Ждут мальчика, рождается девочка. Бывает, кто-то недоволен. Это неправильно. Мы должны давать справедливую оценку. Кого послал Господь, да будет имя Господне благословенно. И мы должны любить как мальчиков, так и девочек. Они ни при чем. Беспристрастно, нелицеприятно, как говорит Священное Писание. Хочу рассказать один случай из своей жизни. Возможно, это послужит уроком кому-то из присутствующих здесь, кто будет принимать детей или кто уже принимает детей. Когда мы с женой узнали, что у нас должны родиться близняшки, мы ожидали первых детей, это двоих близняшек, то у меня была мечта, что у нас родятся мальчики. Будут близнецы-мальчики. Когда-то мой отец говорил, я ожидал близнецов, у меня не было, теперь ожидай ты, может быть, у тебя будут. Но прошли годы, женился, узнаем, что близнецы. Я ожидаю мальчиков, очень сильно ожидаю мальчиков, но кто-то вдруг говорит, что, может быть, будут и девочки. И так как жена тяжело их вынашивала, сделали УЗИ, говорят, скорее всего, девочки. Плохо заметно, но, скорее всего, девочки. А я жене говорю, нет, будут мальчики. Я уверен, что будут мальчики. Вот у меня почему-то такой был глупый молодой настрой. Будут мальчики. Я говорю, девочки по одной будут рождаться. Это, скорее всего, мальчики, их двое. Вот. Ну, вот почему-то так упорно я шел. Вы знаете, братья и сестры, жизнь и смерть во власти языка. Родились-то две девочки. Родились преждевременно у нас. Когда вышел врач, он посмотрел на меня и говорит, вы знаете, как две капли воды, они так похожи друг на друга. Но, говорит, одна живая и здоровая, а вот в другой мы наблюдаем, что жизнь угасает. Я не знаю, будет она жить или нет. Я вспомнил те свои слова. Девочки по одной будут рождаться. Я пришел домой, я встал на колени, я тогда очень сильно плакал, я просил, чтобы Бог помиловал. Но девочка осталась одна, а другой не стала. Вы знаете, братья и сестры, я после того вообще никогда не выдавал Богу никаких заказов. Мальчики будут или девочки. Я сказал, Господи, кто будет, это воля Твоя. И мы должны быть беспристрастными в этот момент. Кого усмотрел Господь, да будет имя Господне благословенно. И принимать тех, кого дал Бог, братья и сестры. И перехожу к следующему. Это к окружающим нас людей. Мы тоже должны быть беспристрастными, давать справедливую оценку. Мы живем в церкви. Бывают случаи, когда между семьями нарушаются взаимоотношения. Бывают случаи, когда нарушаются взаимоотношения между детьми. И вы знаете, что бывает, наблюдается, когда нарушаются взаимоотношения между семьями или между детьми, то бывают те дети, ну, какое-то количество из тех детей, да, поучаствовало на собрании, а другие слушают и говорят, плохо поучаствовали. Но на самом деле, если дать справедливую оценку, то поучаствовали хорошо. Но так как между ними идет какое-то напряженное взаимоотношение, говорят, плохо поучаствовали. Так было однажды в нашей семье. Я смотрю, что вот так негативно относятся к участию других детей. Оказывается, они с ними в ссоре. Говорят, плохо поучаствовали. Я им говорю, послушайте, хоть вы тут и все музыканты, в музыкальной школе учитесь, но пока еще Бог меня слуха не лишил. Я говорю, эти дети поучаствовали хорошо. Мне кажется, они поучаствовали на пятерку. Если бы вы вышли так спели, пусть Бог бы вас так благословил. Я смотрю, поникли лицами. Вы знаете, братья и сестры, иногда к окружающим у нас, потому что у нас какое-то негативное вдруг появилось взаимоотношение, неверная оценка к их участию в жизни церкви, к их жизни, к их служению. Братья и сестры, иногда у нас бывает что-то подобное коллегам по работе, потому что кто-то преуспевает. Библия учит, чтобы мы имели мудрость, нисходящую свыше, которая дает справедливую оценку нам самим, справедливую оценку нашей семье, нашим детям, жене и мужу, справедливую оценку к окружающим, невзирая на то, что, может быть, у нас появился какой-то негатив, кстати, за который надо покаяться и который надо с помощью Божией удалить из своей жизни. Я оставляю слово «беспристрастно», сейчас хочу обратить внимание на слово «нелицемерно». Слово «нелицемерно» означает «непритворно», «искренно». Апостол Павел пишет к Тимофею, что в его жизни он увидел нелицемерную веру, которая была прежде в его бабушке, потом в маме, которая теперь и в нем. Что значит нелицемерное? Это вера искренняя. Это настоящие искренние взаимоотношения с Богом, непритворные. Почему Христос, когда говорил о фарисеях, Он говорил им лицемеры? Это были притворные люди, неискренние люди. Они пред людьми на углах долго молились. Они пред людьми готовы давать были делать добродетель. Кстати, очень удивительно, я когда изучал Евангелие от Матфея, я прочитал одно историческое данное о фарисеях. У них жизнь была поставлена следующим образом, пишет автор. Они десятую часть, как фарисей, хвалясь в молитве, говорил, отдавали Богу, а пятую часть еще откладывали на то, чтобы отдавать людям. И они были молодцы. Но почему Христос сказал им, что они лицемеры? А потому что они не способны это были делать в тайне. Они притворно это делали, чтобы видели их люди. Вы знаете, братья и сестры, когда наша вера пред Богом не искренняя, когда мы притворно живем в церкви, это видят наши дети. Так вот, мудрость нас учит быть искренними и непритворными. Например, приходя в собрание, мы очень долго молимся. Но дома, за закрытой дверью, мы и 5 минут не уделим молитве. Приходя в собрание, мы притворно можем открыть Библию, как будто Библия для нас очень дорогая книга. Но дома мы ее совершенно не читаем и не изучаем. Приходя в собрание, мы можем хвалиться, что мы благовествуем. Но там, где нас никто не видит, мы о Боге слова не скажем. И Библия говорит, мудрость учит нас быть непритворными, искренними. Во взаимоотношениях с Богом, во взаимоотношениях с церковью и с людьми. Наши дети видят нашу жизнь. Наши дети видят нашу жизнь больше, чем кто-либо. Я однажды пришел в одну семью. Я тогда только начинал свое служение пресвитера в церкви. И вот в той семье мне говорят, Славик, вот посмотри, наши дети, мы так бы хотели, чтобы они были служителями. Скажи им хоть что-нибудь. для того, чтобы они потянулись к служению, крещение попринимали, а живут плотской жизнью. Вы знаете, какая была тогда трудность у меня? Родители, их родители, мне в родители годились. Но так как я с 94 года жил в Тихорецке, я знал, что всякий раз, когда надо было куда-то поехать, чего-то делать, где-то потрудиться, их родители всегда от этого отказывались, почти всегда. Их трудно было вызвать на служение. Они меня просят, чтобы я их детей побудил к служению. Я понимал, что у меня это не получится. Я тогда искал подходящие слова, как бы им об этом сказать. Вы знаете, братья и сестры, нашу жизнь, искреннюю или притворную, видят наши дети. И когда мы им говорим, сыночек, доченька, в церковь стремись, получи рождение свыше, трудись для Бога, люби Писание. Но они видят, что наша жизнь лицемерная, что мы в церкви говорим об одном, а в жизни, дома, в семье живем вообще по-другому. Наши дети вряд ли будут иметь нелицемерную веру, как ее имел Тимофей. Они могут от нас научиться быть лицемерами в собрании. Они перед крещением помолятся. Когда возложат руки, перед возложением рук помолятся. Они Библию могут с собой взять на богослужение, как это сделал их папа, но в доме они будут вести притворную жизнь, как вели их родители. И детям о многом говорить не надо. Дети знают больше, чем мы думаем. Однажды мы сидели в семье и о чем-то говорили. Мне всегда казалось, что мои маленькие дети, они ничего не слышат, о чем говорят на собрании, плоховато себя ведут. И вдруг мой сын Андрей мне говорит: «Папа, а ты же должен очень сильно любить маму». Вы знаете, он мне это сказал, я ему говорю: «А ты откуда это знаешь?» Он говорит: «А вот когда были бракосочетания, об этом говорили, и ты об этом говорил». Я говорю: «Я понял. Вот, жена моя что-то делала, он ей дал наставление». А мы думали, что он сидит на собрании, он ничего не слышит, ничего не знает. А он прекрасно все слышит. И он смотрит на нашу жизнь, и он уже как ребенок способен справедливо ее оценить, и непритворно причем. Наша жизнь говорит больше, чем наши слова в доме. И, конечно же, когда дети видят, что папа во время богослужения на работе усиленно работает. Почему? Не потому, что хлеба дома не хватает, а потому, что не успевает заработать на ту модель автомобиля, которая ему понравилась. Когда дети видят, что идет зов на то, чтобы надо поехать куда-то на служение, а папа головой кивает: «Нет, не могу», и называет какие-то причины, но причины совершенно другие. Конечно же, наши дети видят, притворно мы живем или непритворно, искренно или лицемерно. И как раз-таки мудрость, сходящая свыше, научает нас жить беспристрастно, давать себе справедливую оценку. И мудрость, сходящая свыше, учит нас жить непритворно, искренно перед Богом. Вы знаете, братья и сестры, подчас, когда у человека очень близкие, искренние взаимоотношения с Ним, с Богом, когда он любит молиться, когда его сердце расположено к служению, я думаю, это невооруженным взглядом видно. Нет, притвориться можно. Но когда человек ведет притворную жизнь, рано или поздно маска спадает с лица. Он долго может мерить лицо, он долго может его менять, но маска спадает с лица. И его жизнь будет заметна для всех, очевидна для всех. И сегодня я хотел бы нас призвать к тому, чтобы мы научились у Бога или просили у Него эти качества мудрости беспристрастно, способная справедливо дать оценку своей жизни, своей семье, окружающим нас, в церкви или то ли на работе, с теми людьми, с кем мы вращаемся, а также, чтобы мы способны были быть не притворными, а искренними во взаимоотношениях с Богом, то есть нелицемерными. И, конечно же, когда мы говорим о детях наших, дети, видя беспристрастную и нелицемерную жизнь, веру, братья и сестры, конечно же, будут тянуться к Богу. Если дети видят что-то другое в нашей жизни, конечно же, их направление жизни будет меняться. Мы сейчас будем молиться. Братья и сестры, сегодня последний день лагеря. Конечно же, мне было это понятно, и мне сказали об этом, что, может быть, среди нас, среди семейных, есть те, кто желал сегодня покаяться перед Богом, кто осознает, что в его жизни служение, вера, поступки были притворными, что, оценивая свою жизнь, мы высоко ее оценивали, нам казалось, что мы великие труженики, мы очень сильно любим Бога, но, находясь в этом лагере, возможно, мы посмотрели на себя, и у нас есть что сказать Господу. Возможно, у нас появились слова покаяния, и мы желаем сейчас обратиться к Богу и попросить у Него прощения. И, может быть, кто-то сегодня на этом вечернем собрании пожелает покаяться. Я знаю, что среди нас есть те, кто приехал сюда первый раз. И, может быть, в течение всех этих собраний вас касался Господь. И мы рады будем помолиться вместе с вами, чтобы Господь вас простил и помиловал. Я знаю, что среди нас есть те, кто, являясь христианами, испытывают обличение совести и понимают, что надо обратиться к Богу. Если вы желаете сегодня пройти сюда и покаяться, мы вместе с вами готовы помолиться. Так мы сейчас будем молиться. Если у кого будет желание с места помолиться к Богу, чтобы Бог наделил его качествами мудрости, исходящей свыше, помолимся. А если у кого будет желание пройти сюда и покаяться, попросить у Бога прощения, мы также вместе с вами готовы будем помолиться и вместе с вами воззвать к Богу нашему. Сейчас в заключение этого служения, вставши, будем молиться Богу.